хорошим настроением. Молодцы. Мы с вами продолжаем разговор о творчестве самого, наверное, известного французского писателя второй половины XIX века, Оноре де Бальзака, который задумал и осуществил грандиозный совершенно проект, грандиозный замысел, который получил у него название «Человеческая комедия». 98 произведений было создано, и мы с вами отметили, что способом соединить, цементировать между собой разрозненные тексты, которые посвящены самым различным областям провинции, Парижа, науки, экономики, аристократии, политики, приемом становится повторяющийся персонаж. И вот знакомство с творчеством Бальзака принято начинать с его философских этюдов, в которых, собственно, и отразилась эстетическая концепция, основные художественные принципы Бальзака. И начинать принято с романа «Шагреневая кожа». Итак, мы запишем название. 1831 год. Роман «Шагреневая кожа». 1831 год. Это один из ранних его текстов. «Парижский игорный дом». Молодой человек Рафаэль де Волантен проигрывает свой последний золотой. Он пребывает в отчаянии и не видит никакого выхода, кроме как отправиться на берег Сены и добровольно расстаться с жизнью. За спиной он слышит голос парижской нищенки. Сено грязное, холодное, не такая погода, чтобы топиться. И, оглянувшись, Рафаэль де Волантен увидел совершенно случайно вывеску антикварной лавки. Он познакомился там с маленьким сухоньким старичком с пронзительными зелеными глазами. И старичок-антиквар с первого же взгляда определил, что на грани самоубийства молодого человека привела причина вполне банальная. Бедность, крайняя стесненность в средствах, нищета. В процессе беседы антиквар предлагает Рафаэлю де Волантену могущественный талисман, кусок шагреневой кожи, на которой тиснением выбиты некие таинственные письмена, очевидно, на одном из восточных языков. И старичок-антиквар предупреждает Рафаэля де Волантена о том, что это опасный дар, что многие из сильных мира сего отказались от него. Шагреневая кожа будет выполнять все желания своего владельца, но за счет его жизни. Рафаэль де Волантен, поскольку ему нечего терять, денег у него нет, перспектив у него мало, и он соглашается стать обладателем магического талисмана, принимая все это за такую своеобразную игру, шутку, и тоже загадывает два желания. Первое – оказаться на роскошном перу, и второе – стать богачом. По мере развития сюжета, уже в самом скором времени – к Рафаэлю де Волантену приходят его друзья и увлекают за собой на светский обед, на какое-то приглашение он получает. И, проснувшись на следующее утро в соответствующем состоянии, с больной головой, не очень ясным сознанием, после веселой пирушки, он вдруг выясняет, что в Калькутте умер какой-то удивительный совершенно богач, миллионер, который оставил Рафаэлю де Волантену все свое грандиозное состояние. Таким образом, первые два желания которые загадал Рафаэль де Валантен, осуществились. Но кто же в XIX веке верит в волшебство? Да? И тем не менее Рафаэль де Валантен обвел контуры шагреневой кожи на белом листе бумаги красным карандашом. И, посмотрев на утро, сопоставив, да, шагреневую кожу с контурами, обнаружил, что между красной линией и краем шагреневой кожи образовалась узкая белая полоса. И Рафаэль де Валантен понял, да, что отныне все его желания будут исполняться, но исполняться они будут за счет его собственной жизни. Да? Кожа неотвратимо сжимается, уменьшается, и как только она исчезнет, закончится и жизнь. Да? Опасный талисман. И вот вся вторая половина романа у Бальзака получает символическое название «Агония». Да? Агония. Рафаэль де Валантен, который мог все, больше не хотел ничего. Он запирается в своем роскошном доме в Париже, закрывает ставни, не пускает никого и даже солнечный свет, и, как правило, пребывает либо во сне, да, принимая сильнодействующее снотворное средство, либо в наркотическом полузабытии, да, стараясь ничего не пожелать. Да. Дворецкий предупреждает малейшее его желание. И кульминацию читатель видит в тот момент, когда в дом проникла, ворвалась, да, как солнечный свет, как весенний ветер, его возлюбленная Полина, да, которая долго искала Рафаэля, не понимая, куда он пропал, да, на многие месяцы, и находит его в весьма плачевном состоянии. При этом желание обнять возлюбленную Рафаэля столь велико, что он видит, как кусок шагрени у него на ладони, да, уже не больше кленового листа, начинает шевелиться, сжиматься, да, и это последнее желание его и убивает. Такой вот роман, да, причудливый, который требует некоторого комментария. Мы с вами запишем, да, что эпиграфом к роману становится вот такая вот причудливая волнистая линия. Этот графический символ Бальзак позаимствовал из романа Лоренса Стерна, да, мы с вами о нем говорили, роман «Жизнь и мнение Тристрама Шейди». «Жизнь и мнение Тристрама Шейди», в котором эта линия обозначает причудливое течение романного сюжета, да, с неожиданными поворотами, взлетами и падениями. У Бальзака мы запишем, да, эта линия графически обозначает подъемы и падения человека на жизненном пути. Да? Подъемы и падения человека на жизненном пути. И вместе с тем это графическое изображение напоминает изгибы тела змеи, да? Изгибы тела змеи, что сообщает эпиграфу дополнительное значение. Да? Змея в символике, мировой символике, да, обозначает коварство и иногда даже дьявольское коварство. И становится символом, да, вот той вот магической древней таинственной силы, которая служит герою. И здесь мы обратим внимание на то, что французское слово «шагрень», французское слово «шагрень» обозначает не только материал, да, из которого сделан талисман, но кожа, да, особым образом выделанная кожа. Но и в переводе с французского это слово значит также печаль, горе. Да? Печаль, горе. Ну, шагрень переводится как печаль, горе. А, таким образом, уже и эпиграф, да, и название романа ориентирует читателя на неоднозначность, да, на опасность, полученной Рафаэлем могущественной силы, да, которая в конце концов приводит его к жизненной трагедии. И вот введение фантастического элемента у Бальзака подчиняет себе всю структуру романа. Да? Роман четко делится на две части. До получения героем шагреневой кожи и после. До встречи с антикваром Рафаэль де Волантен молодой человек из аристократической, но обедневшей семьи, да, которая разорилась во время Французской революции. Рафаэль де Волантен мечтатель по складу своего характера. И вот для того, чтобы ему вести его привычную жизнь, да, привольную, беззаботную, ему нужна финансовая независимость. Да? Он мечтает прославиться и стать богатым. Сначала он пытался этого добиться, занимаясь наукой и искусством. Вот он пишет книгу, да, большое научное исследование о римских философах. Но когда книга закончена, выясняется, что ни один издатель Парижа не соглашается ее публиковать, да, поскольку это не востребовано у массового читателя. И таким образом, уже в начале своего пути Рафаэль оказался разочарованным во всем. Да? Разочарован он в своих силах, потерпели крушение его надежды, его иллюзии. И ему, собственно, то есть он оказывается подготовленным, да, для того, чтобы стать обладателем талисмана, потому что ему нечего терять. Как он говорит старичку-антиквару, я хочу жить, не зная меры, да, хочу жить, не зная меры. Главная идея романа, да, заключается в словах старичка-антиквара. Ему 102 года. Вот она, экономия жизненных сил. Да, человек, который не растрачивает себя на страсти, да, эмоции, чувства, стремления, а аккумулирует, да, накапливает жизненную энергию. И это позволяет ему прожить столь долго.
А в Гамсике так же?
Итак, антиквар всю человеческую жизнь определяет тремя глаголами. Итак, антиквар всю человеческую жизнь определяет тремя глаголами. Желать, мочь и знать. Желать, мочь, знать. Как он говорит, да, все сводится к двум глаголам – желать и мочь. Желать сжигает нас, а мочь разрушает. Но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Однако Рафаэль де Волантен молод, да, ему не нужна старческая мудрость. И он стремится жить, не зная меры, да, то есть щедро растрачивать жизненную энергию, да, растрачивать свои силы. Поскольку Рафаэль де Волантен уже отравлен, да, атмосферой Парижа, стремлением к роскоши, к безделью, и все это побуждает юношу принять опасный дар. Перелом наступил очень быстро, да, и Рафаэль думает уже только о том, как бы подольше сохранить, да, жизнь. И принципом его действия становится эгоизм. Да, эгоизм. То есть он имеет возможность, мочь, да, всемогущий талисман у него в руках. Но исчезла другая составляющая – желать. Да? Вот больше он не желает, он не хочет ничего, потому что понимает, что каждое его желание, да, его осуществление заканчивается сокращением шагреневой кожи и сокращением его жизни.
А он не мог, да, пожелать, чтобы это не действовало?
Нет, очевидно. Он пытался ее уничтожить, да? Он как-то хитро пытался обмануть судьбу, да? Значит, разрезать кожу, да? Как-то ее, значит, разными способами, да? Вот, но у него ничего не получилось. Кожа всегда оставалась неизменной. Итак, мы запишем, что в системе персонажей этого романа 5, да, главных действующих лиц. Итак, в системе персонажей 5 действующих лиц, которые воплощают главные идеи этого текста. Итак, 5 действующих лиц воплощают основные идеи текста. Антиквар – символ мудрости, который не интересуется реальностью, да, сегодняшним днем, да, не интересуется актуальным. Да. Итак, антиквар – символ мудрости, который не интересуется реальностью. Второе действующее лицо – банкир, богач Тайфер. Банкир Тайфер. Он становится символом денег и их всемогущества.
Вторая идея.
Угу. Это вторая идея, да? Банкир Тайфер – символ власти денег, да? Символ их всемогущества. Далее, третий персонаж – Полина. Полина – возлюбленная Рафаэля. Это символ мечты, прекрасной, но недостижимой. Итак, Полина – символ мечты, прекрасной, но недостижимой. Ей противопоставлен другой женский образ – это светская красавица, светская львица по имени Феодора. Феодора. Она олицетворяет высшее общество. Свет. Аристократов. Полина – мечта, прекрасная, но недостижимая. Да, она бедная девушка, иначе Рафаэль, конечно, женился бы на ней, да, но она бесприданница. А Феодора, да, – это символ высшего света, пустого, бездуховного, эгоистичного. Подобные люди, если и страдают, то только от скуки и презирают тех, у кого нет денег и свободного времени для безделья. В начале романа есть замечательный совершенно эпизод, когда Рафаэль де Валантен увлечен Феодорой. Она кажется ему самой прекрасной, да, самой привлекательной женщиной. И он тайно пробирается в ее спальню, чтобы посмотреть, как эта красавица будет засыпать. И вот он спрятался за портьерой и наблюдает за ее лицом, когда она засыпает. У нее на губах нежная улыбка. И впоследствии ему предоставилась возможность спросить ее, о чем она думала в тот момент. И Феодора, он надеялся, что она скажет что-нибудь романтичное, да, Но Феодора сказала, что, очевидно, она размышляла о том, что следует завтра вызвать управляющего и распорядиться своими доходами. Да? То есть внешняя красота, блеск, да, романтичность оказывается только маской, за которой скрывается холодный расчет. И, наконец, пятый персонаж, это наш с вами главный герой, да, пятый персонаж Рафаэль де Волантен, это символ молодости. Символ молодости, попавший в ловушку времени. Так, Рафаэль де Волантен, символ молодости, попавший в ловушку времени.
Пятый.
Да? Феодора четвертая, пятая, Рафаэль де Волантен. И действительно, да, вполне достойный молодой человек, хорошо образованный, да, романтический мечтатель, но эпоха такова, да, что он не востребован, да, и все его иллюзии, да, благодаря своим личным способностям, надежды о том, что благодаря своим личным способностям, талантам и трудолюбию он сумеет как-то преодолеть свое бедственное положение, прославиться, да, стать великим и знаменитым, все это претерпевает крушение, крах, да, и вот это один из примеров реализации темы утраченных иллюзий, да, звучит тема утраченных иллюзий у Бальзака. Далее, значит, в философские этюды, да, вот в эту большую, да, часть человеческой комедии входит также новелла, да, мы запишем название новелла «Поиски абсолюта». «Поиски абсолюта». 1834 год. И здесь Бальзак исследует то, какую разрушительную силу могут приобретать страсти, да, и маниакальные навязчивые идеи. Вот если романтики, да, мы с вами говорили, исследуют, как правило, высокие страсти, благородные, да, любовь, патриотизм, значит, стремление переделать мир, да, сделать его справедливым, это байроновские персонажи, да, то Бальзак исследует другие страсти, да, страсти, которые становятся разрушительными. Главный герой этой небольшой новеллы – ученый, да, безумный ученый по имени Балтасар. Балтасар Клаас. Да? Клаас. Балтасар Клаас. Всю свою жизнь он посвятил тому, что ищет философский камень, да, или некий абсолют, который позволит ему превращать все в золото, да, или, значит, вот алмазы, да, как он говорит. И эта идея, да, навязчивая, да, маниакальная идея больного сознания делает несчастным всю его семью, превращает человека умного, доброго, гуманного в злого гения для своих близких. И жена в предсмертном письме пишет, что уже ничто не в силах остановить его яростной страсти. И в дальнейшем, да, мы с вами увидим еще и другие примеры, да, того, как некая идея, да, навязчивая идея, завладев сознанием человека, полностью его порабощает. В философские этюды, да, в философские этюды входит также новелла под названием «Неведомый шедевр». «Неведомый шедевр». 1830 год. И, исходя из названия, понятно, что речь здесь идет об искусстве и художниках. «Неведомый шедевр». Угу. Итак, новелла «Неведомый шедевр». В системе персонажей три молодых художника, да, три молодых художника, которые имеют реальных прототипов, да, реально существовавших художников. Это Порбус, да, Порбус в начале 17 века, да, жил такой художник. Николя Пуссен, да, его картины тоже известны, да, хранятся в музеях мира. И молодой художник по имени Мобузе. У него тоже есть реальный вполне прототип. И вот помимо трех молодых художников, да, появляется и вымышленное лицо, старый художник Фрэнк Ховер. И вот он является своеобразным духовным наставником, учителем, да, для своих молодых коллег. И именно Фрэнк Ховер, да, Бальзак, значит, передает свои собственные художественные принципы, да, о которых вот этот старый художник и размышляет. Мы запишем кратко в кавычках. Да. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Итак, ну, это говорит Фрэнк Ховер. Да. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но в том, чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт, иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копию с реальной женщины. То есть искусство – это не копия, да? Искусство – это процесс переплавки, да, перевоплощения в сознании художника, да, явлений и предметов реального мира. Но вот этот, в принципе, тезис, да, которому следовал и сам Бальзак, сам Фрэнк Ховер решает причудливым образом. Фрэнк Ховер всю свою жизнь работает над единственной картиной, которая называется у него «Прекрасная Нуазеза». Вот он пишет портрет женщины, которая для него становится более реальной, да, чем натурщица, да, возлюбленная одного из молодых художников. Да, это «Прекрасная Нуазеза». И вот он никому не показывает эту картину. И однажды призывает, да, молодых коллег посмотреть на его законченный шедевр, неведомый шедевр. И молодые художники совершенно потрясены. Подойдя поближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделяющийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, кончик прелестной живой ноги. То есть Фрэнк Ховер, да, так увлекся своим субъективным взглядом, да, на реальную женщину, на реальную красоту, что воплотил, очевидно, свои мимолетные впечатления, да, нюансы, полутона, и в результате совершенно утратилась, да, его связь с реальной действительностью, да, связь, собственно, с самим предметом, самим объектом изображения. Ну и вот здесь я думаю, что Бальзак уже предчувствует появление нового направления в живописи, направление импрессионизма. Да, ведь импрессионистов сначала тоже очень сильно ругали, да, не принимали, не хотели брать их картины на выставки, потому что, ну вот, казалось, что их творчество – это какой-то бесформенный хаос, да, грубых мазков, да, нет четкости линий, нет привычных красок и академических сюжетов, и только уже на рубеже веков, да, это искусство стало полноправным в Академии художеств. Там, то есть вот здесь Бальзак такую любопытную, да, устраивает полемику, да, в новелле старого академического искусства и нового искусства. Далее. Значит, мы с вами говорили, что самая разработанная, да, наиболее разработанная часть человеческой комедии – это этюды о нравах.
Уже веков это 18-й?
Нет, 19-й, 20-й.
Да? Угу. Вы говорили о философских этюдах, это отдельная сборная?
Нет, философские этюды – это то, куда входит шагреневая кожа, часть человеческой комедии. Да? Там три части, значит, этюды о нравах, философские этюды и аналитические этюды. И вот самый разработанный, да, то есть наиболее наполненный текстами является часть этюды о нравах. И здесь несомненными шедеврами, да, бальзаковского творчества являются его повести «Гобсек» и роман «Отец Горио».
Потом уже собрал, он после
да. Ну, в 40-е годы. То есть он сначала написал целый ряд произведений, а потом уже задумал все объединить. И то, что он уже написал, и то, что он напишет еще в будущем. Итак, повесть «Гобсек», да, построена как рассказ в рассказе. Да? Композиция повести – это рассказ в рассказе или обрамленное повествование. В некой светской гостиной, да, в гостиной виконтессы де Гранлье идет беседа, и предметом разговора становится молодой человек Эрнест де Ресто, возлюбленной дочери виконтессы. Всем хорош Эрнест де Ресто, но есть у него матушка, да, женщина низкого происхождения, которая способна поглотить миллионное состояние. Да, то есть вот некое темное прошлое этой семьи все вспоминают. И адвокат Дервиль, да, желая этого самого молодого человека как-то оправдать, да, в глазах окружающих, рассказывает две параллельные истории. Да. Итак, в рамку беседы в салоне включаются две параллельные истории. Первая связана с парижским ростовщиком по имени Гобсек. И здесь Бальзак использует театральный прием, который получил название «говорящее имя», да, «говорящее имя», потому что в переводе с голландского языка «Гобсек» обозначает «живоглот», да, «живоглот». И действительно парижский ростовщик, да, который как огромный удав, да, душит свои жертвы непомерными процентами, да, он дает деньги под высокие проценты и тем самым, да, имеет свой доход. Дервиль, да, рассказчик, познакомился с Гобсеком, когда старику было уже 96 лет. Да, то есть вот опять эта идея накопления энергии. Да, и здесь на примере этого текста легко проследить художественный способ построения, да, своеобразную формулу построения текста, любого текста человеческой комедии. Значит, сначала, да, сначала Бальзак дает подробный портрет своего героя. И портрет Гобсека, надо сказать, весьма причудлив. Вот, например, цвет лица его напоминал серебро, с которого слезла позолота. Черты лица были неподвижными, словно отлитыми из бронзы. То есть, смотрите, серебро, золото, бронза, да? Уже цвет лица напоминает о деньгах, да? О деньгах, которые составляют смысл жизни этого человека. И другие метафоры, которые характеризуют этого героя, да, мы запишем. Это был человек-автомат, да, человек-автомат. Или другая метафора. Он напоминал часовой механизм, который каждое утро заводили ключом. Итак, человек-автомат, часовой механизм, который каждое утро заводили ключом. Движения его были размерены, словно движение маятника. Или другая метафора, да? И жизнь его протекала подобно тому, как сыплется сухой песок в песочных часах. Жизнь его проходила подобно тому, как сыплется сухой песок в песочных часах. После того, как подробно описывается портрет, да, для которого важна деталь, да, говорящая деталь, дается подробное описание жилища. Да, подробное описание жилища. И выясняется, что Гобсек живет совершенно один в огромном доме, что в доме имеются кладовые, да, надежно запертые на замки и засовы. И здесь ключевая фраза, да, мы тоже ее в кавычках запишем. Дом и его хозяин были под стать друг другу, как скала и прилепившаяся к ней устрица. Вот это очень важный, да, художественный принцип для Бальзака. Дом и его хозяин были под стать друг другу, как скала и прилепившаяся к ней устрица. Тот же самый художественный прием, да, мы наблюдаем в это же самое время приблизительно в русской литературе. Да? Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах», да, помните, говорит, что и каждый комод, и каждый стол в доме Собакевича, казалось бы, говорил, и я тоже Собакевич. Да? То есть это художественный принцип, когда вещи говорят за своих хозяев. Да? Вещи говорят за своих хозяев. То есть принадлежащие человеку вещи, да, способны многое рассказать о его характере, о его образе жизни. Гобсек ведет очень скромный образ жизни, несмотря на то, что, по слухам, он невероятно богат, да, он миллионер, у которого какие-то совершенно астрономические суммы, да, хранятся в банке. Он сам варит себе кофе, ходит пешком по Парижу, да, чтобы по векселю взыскать несколько су. И его образ жизни, скромный образ жизни, совершенно не соответствует его грандиозному богатству. Да? И вот это противоречие, да, требует некоторого комментария, да, некоторого объяснения. Гобсек каждый месяц отправляется на встречу со своими коллегами, да, другими парижскими ростовщиками, которые, подобно паукам, да, раскинули свою сеть над Парижем, и каждый курирует свою область. Да? Кто-то, значит, связан с банкирами, да, кто-то с актерами, кто-то с бедными учеными, да, или с торговцами. А Гобсеку досталась особая категория людей в Париже, так называемых прожигателей жизни, да, прожигателей жизни, молодых аристократов, которые тратят безумные суммы, да, на роскошь и соответствующий их потребностям образ жизни. И Гобсек говорит о себе и своих коллегах: мы маленькие, тихонькие, никому неведомые, но мы вершители судеб человеческих. Мы можем купить всесильных министров, да, то есть фактически ростовщики как раз и являются реальной властью в Париже, поскольку они управляют, умело дергая за ниточки паутины, управляют людскими судьбами. Гобсек, после того, как, значит, вот изображается его портрет, да, его жилище, Бальзак предоставляет Гобсеку слово, и он сам, да, рассказывает Дервилю, излагает Дервилю свою жизненную философию. Да? Итак, герой излагает свою жизненную философию. Прошлое Гобсека окутано некой романтической тайной. Никто не знает точно, да, чем он занимался в прошлом. Кто-то говорит, что он искал золото дикарей в окрестностях Буэнос-Айреса. Очевидно, спекулировал и занимался контрабандой, а может быть и работорговлей. Продавал серебро и произведения искусства, да, картины. Поэтому происхождение, да, его грандиозного, колоссального богатства покрыто тайной, да, покрыто мраком. Никто точно не знает, да, откуда взялись эти деньги, и, очевидно, может быть, эти деньги не совсем, да, честным путем были заработаны. Гобсек размышляет о том, что золото – это смысл жизни, да, это единственный кумир, которому стоит поклоняться. В мире нет ничего достойного, ничего доброго, ничего святого. Все продажно, все фальшь и обман. Из всех земных благ есть только одно достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это золото. Я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мной ни малейшей власти. И вот у Бальзака возникает очень любопытная полемика с предшествующей литературной традицией. Ведь, собственно, Бальзак, да, одним не первым обратился к исследованию сознания скупого человека, скряги, да, который ради денег, да, готов на все. Образы скупых давно уже существуют в литературе, и, как правило, они появляются в пьесах, да, в театральном искусстве. Это, значит, комедия римского драматурга Плафта, да, комедия называется «Горшок», где некий римлянин нашел в своем саду горшок с золотыми монетами, которые становятся предметом его вечного беспокойства. Да? Вот он утратил, да, покой и боится, что это золото у него украдут. Да? И далее Мольер, есть у него пьеса «Скупой», да, мы с вами говорили, где главный герой Гарпагон, да, готов ради денег и дочь свою выдать замуж по расчету, да, и сына едва не довел до самоубийства, да, из-за своей ужасной скупости. Далее у Александра Сергеевича Пушкина, да, одна из маленьких трагедий называется «Скупой рыцарь», да, «Скупой рыцарь», и всем хорошо известна сцена, когда главный герой спускается в свои подвалы, да, зажигает свечи, открывает сундуки с золотыми монетами, да, и произносит над своим золотом патетическую речь, да. «Так я, по горсти бедный, принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес свой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий гений, от цели править миром я могу». Послушна мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моя и слава, я царствую. То есть человек, да, почти безумен, да, он погружает руки в золотые монеты, блеск золота доставляет ему настоящее наслаждение, да, радость, счастье, да, и вот в этом для него смысл жизни, да, а то, что у него сын, да, беден и несчастлив, это его совершенно не волнует и не беспокоит. То есть вот это тоже своего рода маниакальная страсть, да, навязчивая идея, которая порабощает полностью психологию человека, да, порабощает его сознание. И действительно, да, действительно, почему, если Гобсек так богат, да, почему же он не пользуется этим богатством, да, не ведет роскошный образ жизни, ведь он благодаря своим деньгам может все. Но здесь мы запишем очень важный момент. Да? Золото для скупца – это власть в потенциале. Золото, богатство для скупца – это власть в потенциале. Да? То есть вот он чувствует свое всемогущество, чувствует свою силу, и этого ему достаточно. Как говорит Гобсек, «я владею миром, не утомляя себя». То есть ему не нужны деньги, да, для наслаждений и удовольствий разного рода. Деньги для него власть над миром, да, в потенциале. И сознание своего могущества, да, как раз и является для него наивысшим наслаждением. Но в какой-то момент... оказывается, что власть денег, да, настолько человека порабощает, что его стремление к богатству превращается в настоящее безумие, да, в сумасшествие. И, пожалуй, самые сильные страницы этого текста – тот эпизод, когда после смерти Гобсека его душеприказчик Дервиль открывает, да, вот те самые потайные запертые комнаты, кладовые, и видит, что все эти помещения загромождены тюками с колониальными товарами, да, чай, кофе, здесь же драгоценные картины, здесь же дорогие вина, протухший паштет, да, который кишит червями. То есть Гобсек, желая не продешевить, да, придерживал эти товары и потом уже не мог их продать. Поэтому, желая выиграть какую-то минимальную сумму, да, в несколько су, он, значит, уже утратил, да, совершенно свой как бы торговый талант, да, и все эти запасы у него гнили и портились в кладовых. Вот эту картину можно соотнести с эпизодом в романе Гоголя «Мертвые души». Да? Там ведь мы видим другого скупца, только уже русского, да, с русским характером. Это Плюшкин. Плюшкин, да? В его поместье тоже, да, в амбарах прорастало зерно, гнило, все портилось, да, ветшал дом. И этот процесс, значит, сумасшествия хозяина происходил постепенно. Сначала Плюшкин был мудро скуп, да, мудро скуп в начале жизни, но потом скупость постепенно, да, завладела его сознанием, поработила его, и он превратился в безумца, да. И когда Чичиков приезжает в его поместье, он сначала не может даже понять, кто перед ним, да, ему кажется, что это ключница, и он обращается к ней матушка, да, оказывается, что это и есть сам хозяин, да, господин Плюшкин. То есть напрочь, да, вот скупость, да, изгоняет из сознания все обычные, да, человеческие чувства, эмоции, да, то есть ничего не остается, кроме жажды богатства, да, кроме жажды золота. И вот в этой повести, да, вторая сюжетная линия, да, мы обратим внимание, вторая сюжетная линия – это история графа и графини де Ресто. История графа и графини де Ресто. Вот мы с вами говорили, да, что в каждом тексте Бальзака есть момент, когда в семье действуют разнонаправленные страсти, которые разрушают семью. И вот графиня де Ресто стала жертвой своей любви к молодому прожигателю жизни Максиму де Трай. Блестящий, ага, Максим де Трай, да, блестящий совершенно молодой человек, внешне красивый, да, элегантный, которым восхищается весь Париж. Но за этой маской скрывается совершенно подлая душа. И Бальзак дает подобным героям очень точную характеристику, да, потрясающую характеристику. Это элегантный мерзавец, в жилах которого вместо крови течет грязь. И вот Максим де Трай заставляет свою любовницу, графиню де Ресто, оплачивать его векселя, подписывать закладные, да, бесконечно давать ему деньги. Ну а где, да, деньги-то она берет? Она грабит потихонечку своего мужа. И там есть эпизод, когда она приносит Гобсеку семейные фамильные бриллианты и отдает их под высокие проценты. И только благодаря Гобсеку и Дервилю удалось сохранить какую-то часть, да, часть состояния семейства де Ресто, и вот впоследствии старший сын графа не оказывается, да, бедняком, то есть Гобсек, несмотря на всю свою скупость, в общем-то, по-своему, даже где-то и честен, и благороден. Мы запишем в качестве вывода следующее. Да? Итак, Гобсек это уже не прежний театральный скупец. Гобсек Бальзака – это уже не прежний театральный скупец, а сложный характер, да, сложный характер. И в процессе повествования, да, Бальзак пытается ответить на вопрос, кто он – скряга или философ? Подлое существо или возвышенное? Да? Итак, основной вопрос, на который отвечает, стремится ответить Бальзак. Кто Гобсек? Да? Скряга или философ? Подлое существо или возвышенное? Да? То есть, по-своему, благородный человек. Далее мы отметим, что центральной площадкой человеческой комедии, да, итак, центральной площадкой человеческой комедии, самым важным текстом является роман «Отец Горио». «Отец Горио». И прежде всего мы обратим внимание, да, на его композиционное устройство. Да. Мы запишем, что это роман полицентричный. Роман полицентричный. Что это значит? На роль главного героя претендуют несколько персонажей. Да? То есть вот с уверенностью нельзя сказать, кто главный герой. В романе несколько сюжетных линий. На роль главного героя претендует персонаж, чье имя вынесено в заглавие, папаша Горио. Далее, молодой человек Эжен де Растиньяк, да, Растиньяк. Беглый каторжник Вотрен. И другие герои. И вот здесь способ построения романа Бальзак позаимствовал у своего любимого писателя, каковым, несомненно, был Вальтер Скотт. Вальтер Скотт. Мы с вами помните, рисовали эту схему, да? Когда несколько параллельных линий пересекаются в определенных пространственных точках.
Айвенга так рисовали, да?
Угу. Когда Айвенга, да, с вами вели разговор об Айвенга. Значит, несколько параллельных линий пересекаются в определенных пространственных точках, затем вновь расходятся и пересекаются в каком-то другом пространстве. Да? И вот такая композиция называется метод картин. Да? Метод картин. И вот, собственно, таким знаковым пространством в романе является пансион мадам Вуке. Итак, первая пространственная точка, где собраны вместе, да, где оказываются вместе все персонажи пансион мадам Вуке. И, собственно, с описания пансиона и начинается этот текст. Мы запишем, что пространство романа сужается, да, пространство романа сужается. Сначала Бальзак дает общую панораму Парижа. Мы запишем, что Париж у него сравнивается с открытым морем, с лабиринтом, с океаном безбрежным, да, и молодой человек, оказавшись в Париже, не знает, к какому берегу ему пристать. Итак, Париж – это океан, лабиринт, открытое море. Затем от общей панорамы Парижа, да, Бальзак описывает квартал, предместье, наконец, улицу. И описание этого сужающегося к определенной точке пространства – мы запишем, сопровождается устойчивым образом спуска. Итак, сужение пространства сопровождается устойчивым образом спуска. Пансион Ваке стоит в нижней части улицы Неф-Сен-Женевьев, где местность, снижаясь к арбалетной улице, образует крутой и неудобный спуск. И вот мы запишем, да, что образ спуска одновременно и реален, потому что местность так устроена, да, и образ спуска символичен. Так образ спуска одновременно и реален, и символичен. Спуск – это аналогия с дантовским адом. Да, мы с вами говорили, что человеческая комедия – это аналогия божественной комедии Данте. Да? Итак, образ спуска – это аналогия с дантовским адом. И Бальзак это подтверждает следующей цитатой. Чтение своего романа Бальзак сравнивает со спуском в катакомбы, где с каждой ступенькой все меркнет и меркнет дневной свет. И вот в этом пансионе, да, оказываются люди, которые по какой-то причине оказались выброшенными из потока жизни и опустились на самое дно. Да? То есть мы запишем, что пансион Ваке – это самое дно парижской жизни, где разного рода обездоленные, несчастные, да, и в пансионе мадам Ваке представлены все парижские сословия. Да. Здесь живут бедные студенты, Эжен де Растиньяк и его друг-медик Бьеншон. Ну, у них не особенно много денег, да, чтобы снимать роскошные себе апартаменты, поэтому вот они в скромном пансионе, да, обитаются. Здесь же, в этом пансионе, нашел приют бывший торговец хлебом папаша Грио, да, господин Грио. Здесь же беглый каторжник Ватрен, нелюбимая дочка банкира Тайфера, да, Викторина Тайфер, которую отец решил лишить наследства. То есть все сирые, убогие, несчастные и обездоленные оказались на самом дне парижской жизни. И вот среди постояльцев этого пансиона мы видим героя, имя которого вынесено в название. Да, это отец Грио. В пансионе отношения между жильцами выстраиваются по определенной иерархии. Да? Лучшие условия у тех, кто может платить больше. И папаша Грио находится на самой низшей ступени. Он бедный старик, почти нищий. Но постояльцы замечают, что иногда к нему в комнату на чердаке проскальзывают некие нарядные дамы, то одна, то другая, и у постояльцев возникают самые причудливые предположения. Кто эти совершенно замечательные красавицы, благоухающие духами? Да? Вот беглый каторжник Ватрен предполагает, что, может быть, это его возлюбленные, да, которым он платит деньги. Но действительность оказывается ужасной. Да, у этого нищего старика есть две дочери, графиня де Ресто, да, Анастазия де Ресто, и вторая дочка Дельфина де Нусинжен. Одна замужем за графом, а другая за банкиром, то есть они не бедны. Но приходят они к своему отцу за тем, чтобы попросить у него еще денег. И там совершенно ужасная сцена, когда папаша Грио уже в отчаянии, да, что ему больше нечего дать дочерям, расплющивает дорогую ему вещицу, серебряную супницу с двумя целующимися голубками, да, память, единственная память об умершей жене, чтобы оплатить очередной вексель, да, красивое платье одной из дочерей. И вот судьба папаши Грио окружена тайной, да, раньше он был другим человеком, но постепенно положение его меняется, да, исчезли бриллиантовая запонка, да, исчезла рента, золотая цепочка, и он превратился в жалкое существо, да, вечно дрожащее и испуганное. Конечно, совершенно потрясает, да, обитателей пансиона то, что он жертва не любовной страсти, да, а страсти безграничной любви к дочерям. И не только они ему не помогают, но еще и приходят, чтобы забрать последние крохи. И когда папаша Грио умирает, да, ни одна из них даже не приходит проститься. Они присылают на кладбище пустые кареты и хоронят папашу Грио на жалкие гроши два бедных студента, которым и самим-то есть нечего. И вот мы здесь запишем, да, что возникает совершенно здесь устойчивая, да, и узнаваемая шекспировская аллюзия. Какая? Угу. Король Лир. Король Лир, правильно. Да, молодцы. Помните, да? Король Лир тоже разделил все свое состояние между двумя дочерьми. Да? И обе они оказались неблагодарны. Да? Обе они бросили своего отца. Но если у короля Лира было по сюжету сколько дочерей?
Три.
Да? Была еще Корделия, да? Любящая Корделия. То у Бальзака в сюжете третья дочка исчезает, да, и остаются только две. Один из героев говорит, да, так эту ситуацию комментирует. Конечно, времена изменились, да, не шекспировские времена на дворе, 19 век, век капитализма зарождающегося. Конечно, все это кажется ужасным, но такие случаи мы наблюдаем каждый день. И вот, значит, в романе есть очень любопытный прием, да, прием монтажа, когда монтируются два эпизода, происходящих в одно и то же время, но в разных местах. Прием монтажа. Сцены бала, где танцуют прелестные дочери папаши Горио, да, Анастазии и Дельфина, да, на них новое платье, сверкающие бриллианты, яркая музыка, живые цветы, веселые улыбки. И в это же самое время в своей холодной темной каморке умирает папаша Горио, да, и он размышляет о том, что дочери его, наверное, теперь счастливы, что на Анастазии новое платье, да, что они танцуют. И он, конечно, понимает, да, что они чудовищно неблагодарны, да, что они бросили своего отца. Но мы запишем, что в романе звучит и мотив трагической вины. Да, звучит мотив трагической вины. Потому что папаша Горио сам отчасти виноват, да, сам отчасти виноват в такой вот своей семейной катастрофе. Мы запишем в кавычках фразу, которую он любил повторять, да, лейтмотивно она повторяется. «За деньги купишь все, даже дочерей», да, это его любимое выражение. «За деньги купишь все, даже дочерей». Конечно, да, папаша Горио безумно любил своих маленьких дочек. И с детства он приучил их к тому, что за каждое ласковое слово, да, за каждый хороший поступок, за любовь, которую они проявляют к своему отцу, он им платил. Да, платил или новым нарядным платьем, или четверкой лошадей, да, или какой-то поездкой. И дочери настолько к этому привыкли, что и стали думать, что это и есть нормальные семейные отношения. А когда у папаши Горио деньги закончились, да, то и любовь дочерей тоже закончилась. Да, ему нечего им больше дать. И они, соответственно, исчезают из его жизни. То есть вот традиционно бальзаковская ситуация, да, которая часто повторяется в его текстах. Деньги – это мощная разрушительная сила. Да? Деньги, если они вмешиваются в отношения между близкими людьми, да, между родителями и детьми, между мужем и женой, семья непременно приходит к катастрофе. Итак, деньги – мощная разрушительная сила. И вмешиваясь в отношения близких людей, они их разрушают. О страшной силе денег узнает и, собственно, главный герой, который практически постоянно находится в центре повествования. Да? Мы запишем, что Эжен де Растиньяк, да? Эжен де Растиньяк, главный герой, с которым связана тема утраченных иллюзий. так главный герой, с которым связана тема утраченных иллюзий. Это также человек из аристократической, но очень бедной семьи. Да? Матушка и сестры его живут в провинции. И их единственная надежда, их любимый сын и брат Эжен, который отправляется в Париж. И мечта Эжена прославиться, да, получить хорошее образование, стать богатым и, конечно, помочь, да, своей семье. И Растиньяк, когда приехал в Париж, он сначала идет тем путем, который он избрал для себя. Он посещает лекции в университете, учится старательно, но постепенно, да, увидев высший свет, да, увидев светских красавиц и убедившись во всемогуществе денег, Растиньяк осознает, что, конечно, путь, честный путь, он хоть и весьма достойный, но у него единственный есть недостаток. Он слишком уж долгий. Да, пока он еще, понимаете ли, закончит университет, да, пока он приобретет свою адвокатскую практику, здесь и жизнь закончится, да, а Эжену Растиньяку нужно все и сразу. И вот традиционная также бальзаковская ситуация: молодой человек на распутье, да, он не знает, в какую сторону ему двигаться, да, чтобы получить все то, что он желает. И тогда у Растиньяка появляются два своеобразных духовных наставника. Это виконтесса де Бусиан, его дальняя родственница. Де Бусиан. И беглый каторжник Ватрен. Между ними пропасть, да? Виконтесса де Бусиан – знатная светская красавица, богатая и знатная, да? А Ватрен – самого дна парижского мира. Но характерно то, что Растиньяку они говорят приблизительно одно и то же, да? Что в человеческую массу нужно врезаться пушечным ядром, да? Как то делал Наполеон, использовать людей, да? И бросать их, как загнанных лошадей, которых пристреливают. И, в общем-то, виконтесса де Бусиан Растиньяку предлагает путь найти себе богатую возлюбленную, да? То есть стать таким же, как Максим де Трай, человеком, находящимся на содержании у своей богатой любовницы. А Ватрен предлагает Растиньяку путь преступления. Да? Он убьет брата Викторины Тайфер, она станет единственной наследницей, а Рафаэль женится на ней и поделится своими миллионами с Ватреном. И вот, конечно, трудный, да, здесь выбор у Растиньяка, но он, конечно, видит судьбу, несчастную судьбу самой виконтессы. Да? Дело в том, что ее возлюбленный Дежуда Пинто, их любовная история поразила своей красотой и романтичностью весь Париж. Но в один прекрасный момент виконтесса де Бусиан узнает, что ее возлюбленный женится. Да? Женится он на дочке Ротшильда и женится он на богатом приданом. И несчастной виконтессе ничего не остается, как оставить Париж, да? Потому что совершенно нестерпимо, как-то на нее будут все смотреть, да, жалеть ее. И мы с вами здесь запишем, что Ватрен, да, Ватрен в человеческой комедии выполняет своеобразную роль дьявола-искусителя. Итак, Ватрен в человеческой комедии играет роль дьявола-искусителя. Его задача искушать, да, соблазнять души. Ватрен Это такой своеобразный литературный потомок Жана Вальжана, да, у Виктора Гюго. Образ этот нравился необыкновенно парижским читателям. Значит, человек, который, украв булку, получил 19 лет каторги. Ну и вот путь Ватрена был приблизительно такой же. Он совершил какое-то мелкое мошенничество и оказался на долгие годы на каторге. Но Ватрен – это человек с сильной волей, да, с демоническим характером. И у него возникло на каторге прозвище «Жак Колен» по прозвищу «Обмани смерть». Ему удалось бежать, да, он стал казначеем каторги, и вот это такой своеобразный дьявол Бальзак, да, дьявол в человеческой комедии. Сначала он пытается заключить договор с Женом де Растиньяком, да, а когда у него это не получается, то уже в романе «Утраченные иллюзии», в романе «Блеск и нищета куртизанок» жертвой его становится другой молодой человек, Люсьен Шардон. И Ватрен предлагает ему все возможные удовольствия, которые может предложить Париж, да, за послушание, да, и за то, что он будет выполнять его волю. И вот в этом романе мы запишем такую особенность. Да? У Бальзака мир дуалистичен, да? То есть двойственный. Вот это словечко мы вспомним, дуализм. Мир дуалистичен, двойственный. В нем есть и ад, в нем есть и рай. Верх и низ, Христос и дьявол, роскошь и нищета. И вот между двумя этими мирами, да, которые, казалось бы, абсолютно никак между собой не пересекаются, да, у Бальзака между двумя мирами нет резкой границы, да, нет между ними непроходимой пропасти, как у Данте. Наверху, да, среди парижских аристократов роскошь, потому что внизу, да, в пансионе мадам Ваке, нищета, бедность. Одни наслаждаются жизнью, да, другие в качестве компенсации бесконечно страдают. И вот мир, да, причудливо у Бальзака устроен. Ад и рай, добро и зло, верх и низ взаимодействуют, да, сосуществуют и влияют друг на друга. Ну и какой же, собственно, выбор делает Эжен де Растиньяк в финале романа? Похоронив папашу Горио, он поднимается на самый высокий холм Парижа и бросает Парижу вызов. Посмотрим, кто победит, ты или я. И Растиньяк отправляется обедать к дельфине де Нусинжен. То есть он выбирает тот путь, который предложила ему виконтесса де Бусян. Да, он становится зависим, да, попадает на содержание к жене банкира. И судьбу Растиньяка мы видим в романе «Шагриневая кожа», где появляется его имя, он превратился в министра пэра Франции, то есть он достиг, да, этим путем всего того, о чем мечтал. Так, ну ладно, мы с вами разговор о Бальзаке еще продолжим.
Такая манера, множество линей, это какая-то работа пошла, да?